История Любавиных. Два романа, оставленные нам великим рассказчиком, достаточно хорошо известны читателям и достаточно подробно освоены критикой в общем контексте шукшинского творчества. Роман «Любавины», практически ближняя родословная рода Шукшиных, сибирская почва его, вряд ли уступает в этом отношении роману о Разине «Я пришел дать вам волю», практически дальние родословные корни общекрестьянские, вернее, казачьи. Разин — духовный предок. Разинское казачье бунтажное начало лежит и в основе Любавиных, хотя история этой книги сравнительно с катастрофической историей разинского замысла кажется более благополучной. Но это благополучие мнимое. История Любавиных не менее драматична и в судьбе Шукшина не менее значима, именно трудностью пути к читателю. Так вот, если текст Любавиных у нас прочитан, осмыслен и именем Шукшина усвоен и укоренен прочно, то история Любавиных и книговедческие и биографические аспекты ее – знакома читателям куда меньше, а история эта достойна интереса. Замысел романа, первоначальное его название «Баклань», относится ко второй половине 50-х годов. В эту пору Шукшин, студент в ГИКа, приезжая на каникулы в родное алтайское село Сростки, подолгу беседует со старожилами о временах гражданской войны и коллективизации. В основу романа положены семейные предания. Вопрос о прототипах ждет детального исследования. Байкаловы, Колокольниковы, Малюгины, Поповы – фамилии реальных, живущих в Сростках семейств. Очевидно, связь образа Марии Поповой с матерью писателя Марии Сергеевны Шукшиной, урожденной Поповой. Менее очевидно, но не менее реальна связь романа с воспоминаниями Шукшина об отце. В рабочих тетрадях писателя сохранился набросок, озаглавленный «Отец» и посвященный Макару Леонтьевичу Шукшину. Вот он. «Отец. Отца плохо помню. Помню, точно это было во сне. Бежал за Жнейкой по пыльной улице и просил его: „Тять, прокати, тять!“ Еще помню, он лежал на кровати, прилег, а я разбежался от лавки и прыгнул ему на грудь, а он сказал: „О, как ты умеешь!“ Рассказывает, это был огромный мужик, спокойный, красивый. Насчет красоты трудно сказать. У нас красивыми называют здоровых, круглолицых. Ряжка, во! Наверное, он был действительно очень здоровый. Его почему-то называли «двухсердечным». Фотографии его ни одной не осталось, не фотографировали. Он был какой-то странный человек. Я пытаюсь по рассказам восстановить его характер, и не могу. Очень противоречивый характер. А может, не было еще никакого характера. Он был совсем молодой, когда его взяли, 22 года. Моя мать вышла за него убегом, собрала в узелок рубашонки, какие были, платьишки и айда. Ночью увез на санях, а потом ничего, сыграли свадьбу. Все честь по чести. Просто мамины родители хотели немного покуражиться, не отдавали девку. А потом жили неважно. Отец был на редкость неразговорчивый. Он мог молчать целыми днями. И неласковый был, не ласкал жену. Мама плакала. Я, когда подрос и начитался книг, один раз хотел доказать ей, что не в этом же дело, не в ласках. Она рассердилась. «Такой же, наверное, будешь. Не из породы, а в породушку». Почему-то отец не любил папа. Когда поженился, срубил себе избу. Избу надо крестить. Отец на дыбы не хочет, мать в слезы. На отца напирает родня с обеих сторон. Надо крестить. Отец махнул рукой: «Делайте, что хотите, хоть целуйте со своим длинногривым мерином». Воскресенье. Мать готовится к крестинам, отец во дворе. Скоро должен прийти поп. Мать радуется, что все будет как у добрых людей. Отец в это время, пока она хлопотала и радовалась, потихоньку разворотил крыльцо, прясло, навалил у двери кучу досок и сидит, тюкает топором, какой-то кругляш. Он раздумал крестить избу. Пришел поп со своей свитой. В избу не пройти. «Че тут крестить? Я еще не доделал», — сказал отец. Мать неделю не разговаривала с ним. Он не страдал от того. А меня крестили втайне от отца. Он уехал на пашню, а меня быстренько собрали мать с бабкой и оттащили в церковь. Работать отец умел и любил. По-моему, он только этим и жил, работой. Уезжал на пашню и жил там неделями безвыездно. А когда к нему приезжала мама, он был недоволен. «Макар, вон баба твоя едет», — говорили ему. «Ну и что теперь?» Я ехала к нему, как к доброму, — рассказывала мама. «Все едут, и я еду. Жена ведь не кто-нибудь. А он увидит меня, возьмет топор и пойдет с огру дрова рубить. Разве не обидно? Дура была молодая, надо было уйти от него. И всегда она мне так рассказывала об отце, а я почему-то любил его». А когда взяли отца, 1933 год, она сама же плакала. Все ждала, отпустят. Не отпустили, перегнали в Барнаул. Тогда мать и еще одна молодая баба поехали в Барнаул. Ехали в каких-то товарных вагонах, двое суток ехали. Сейчас за 6 часов доезжают. Доехали, пошли в тюрьму, передачу приняли. Мне ее надо было сразу уж всю отдать, а я на 2 раза разделила, думаю. Пусть знает, что я еще здесь, все, может, легче будет, — рассказывает мать. А пришла на другой день, не берут. Нет, говорят, такого. Потом они вошли к какому-то главному начальнику, сидит, говорит, такой седой, усталый, вроде добрый. Посмотрел книгу и спрашивает, дети есть? Есть 2. Не жди его. Устраивай как-нибудь свою жизнь у него, высшая мера наказания. Соврал зачем-то. Отца реабилитировали в 1956 году, посмертно. Но в бумажке было сказано, что он умер в 1942 году. В чем обвинили отца, так и не знаю. Одни говорят, вредительство в колхозе, другие, что будто от того, что он подговаривал мужиков поднять восстание против советской власти. Как бы там ни было, не стало у нас отца. Из архива Шукшина. Этот набросок существен для творческой истории Любавиных. По свидетельству близко знавших Шукшина людей, характер отца сложным образом связался у него также и с характером Степана Разина. Что же до Любавиных, то черты Макара Леонтьевича Шукшина можно распознать у некоторых главных героев романа. Написанный в 1959 году набросок «Отец» является, по-видимому, первым подступом Шукшина к тексту романа Любавина. Роман, вернее, первая книга его, написана в 1959-61 годах, преимущественно в общежитии в ГИКа, 4 гаврика в одной клетке. Ром – один из первых читателей. Думая, куда предложить текст, Шукшин колебался между 2 журналами, которые печатали в ту пору его рассказы, между «Октябрем» и «Новым миром». 16 ноября 1962 года главный редактор «Октября» Всеволод Кочетов в «Комсомольской правде» назвал Шукшина постоянным автором журнала и добавил: «Мы знаем, что он готовит и крупное произведение». Крупное произведение роман Любавины в это время, ноябрь 1962 года, уже лежало в редакции «Нового мира», о чем свидетельствует сохранившееся в архиве Шукшина письмо, авторство которого указать затруднительно, но это письмо явно написано человеком, осведомленным в том, как проходит рассмотрение рукописи Любавиных в «Новом мире». 27 октября 1962 года. «Дорогой Вася, я тоже очень рад, что ты прошел в «Новом мире», Ася. Очевидно, Берзер. Мне сказала, что ты написал серьезную и талантливую вещь. Она редко кому такое говорит». Герасимов, член редколлегии журнала «Герасимов», вроде одобрил. То есть, конечно, и «но». Первое — это размер. Для журнала 20 листов, да еще не на современную, а 40-летней давности тему. Это тяжеловато. Посему, насколько я понял, тебе предложено сделать сокращенный журнальный вариант. Кроме того, Герасимов и Ася сватают тебя в издательство «Советский писатель». У них есть там с кем разговаривать. И у меня тоже. Так что все в порядке». Однако судьба рукописи сложилась не так благополучно, как предполагалось в этом письме. «Новый мир» в конечном счете Любавиных отверг. Через работников журнала роман попал в издательство «Советский писатель». В течение 1963 года шло рецензирование. Рецензенты Георгий Радов, Евгений Белянкин, Николай Задорнов и Ефим Пермитин были достаточно жестки к автору, однако замечания Пермитина вполне конкретные. Шукшин принял и по ним рукопись доработал. К весне 1964 года доработка была закончена и текст издательством одобрен. 5 апреля отрывок из «Любавиных» появился в газете «Московский комсомолец». К этому времени вновь возник вопрос о публикации романа в журнале, на этот раз в журнале «Сибирские огни». Осенью 1964 года текст был запрошен журналом из издательства. К декабрю собрались внутренние рецензии членов редколлегии и работников редакции. Замечания рецензентов носили еще более жесткий характер, чем в издательстве. Требования простирались от общих претензий к атмосфере до поправок бытового и хронологического характера. Сознавая серьезность претензий, редакция направила Шукшину в Москву Яновского. Переговоры прошли успешно, однако через некоторое время Шукшин написал Яновскому письмо, в котором взял назад свое согласие на переделки. Письмо это ценно как пример авторского отношения Шукшина к тексту. «Дорогой Николай Николаевич, я еще раз прочел рукопись с замечаниями, и еще раз, честно, много-много раз рецензии на рукописи понял. Мы каши не сварим, надо быть мужественными, стараться, по крайней мере. Я признаю, что довольно легкомысленно и несерьезно кивал вам головой в знак согласия. А когда подумал один, нет, не согласен, кроме одного — времени. Время — да, как говорит Иванов. Меня особенно возмутил товарищ Высоцкий, я его тоже возмутил. Так прямо и махает красным карандашом. Хочешь, не хочешь, клони грешную голову. Он меня хочет отнять то, что я прожил, то, что слышал, слушал, впитал и так далее. Я не в обиде, я просто хочу сказать, что так не размахивают красным карандашом, да еще и безосновательно. Я готов спорить с вами, товарищ Высоцкий, по любому пункту ваших замечаний, но это уже не будет касаться романа. Вы тоже о времени? Согласен, да. А еще о чем? О ком? Что, не важно, что ли? А то ведь пошли, сапоги не дегтярят в избе, обрезов не бывало из дробовых ружей. Да все с таким несокрушимым обвалом, что уж тут, ну, бог с вами. А я знаю, что так было, знаю, вот и все. Озадачила меня рецензия Чикина. При большой работе, сколько, лет 15? Простите меня, Леонид, это пугает смертных. Я хожу и думаю, сколько мне осталось, и неужели это действительно так важно, что в деревне, нам с вами двоим известно, живут еще люди с фамилиями из романа? Ну и что? Смею тебя уверить, они наши книжки не читают, ибо им часто неинтересно. Господи, когда же мы почувствуем, что ведь это нужно, чтобы нас читали? Как будто трудно исправить некоторые неточности в смысле времени расплюнуть, но ведь тут и одно, и другое, и стиль, и фамилия. Да все, карандаш, увольте, простите. Николай Николаевич, прошу наш договор перечеркнуть. Я в тех размерах исправления, какие предлагает редакция, делать не согласен. Смолодушничал, простите, согласился. Не надо всего этого. Я начну исправлять, угодничать. Кому это надо? Простите, ребята, что морочил вам голову. Простите, правда, мне, поверьте, не очень уж легко. По скриптум. Чтобы сапоги мазали дегтем в избе, не видывал. Хе-хе. А сапоги-то не мажут. Кто же их мажет? Их можно измазать в грязи, а дегтем дегтярят. А обрез дробовой мой дядя хранил до 1933 года. И хранил его на палатях, под подушкой, без наволочки. Мне всегда было неловко спать. Выпирал то ствол, то ложа, тоже угловатое, врезалось. Не надо так, товарищ Высоцкий, вы свыклись с своим представлением о том времени, из личного, наверное, опыта. Я с другим. Убьем друг друга. И еще. Если все это было сделано с доброй душой. Впрочем, когда убивают, то, наверное, не с доброй душой. Привет. Из архива Шукшина. Вопрос об исторической прописке шукшинского героя вообще смутен. Круто действующие, смертельно обижающиеся герои первой книги Любавиных, как я уже говорил, явно перенесены автором в 20-е годы из психологической ситуации 30-х. До некоторой степени эти крутые герои и во вторую книгу в 50-е годы перенесены из драмы «Великого перелома», которая навсегда определила трагическое мироощущение Шукшина. Возможно, что некоторые проблемы 50-х годов, затронутые Шукшиным, например, идея преобразования колхозов в совхозы, покажутся читателю эпохи перестройки не столь уж актуальными, но проблема русского характера, мучившая Шукшина, путь русского крестьянина и судьба русской земли – драма, о которой Шукшин изболелся и которую он искал историческое оправдание. Боль это, конечно, бьет и теперь из каждой строчки. Итак, воссоединенные Любавины выходят теперь к читателю, чтобы зажить в его сознании своей непредсказуемой жизнью. Лев Анненский.